Мир начался с того, что в пустое место прорвалась маленькая искорка. И начала развиваться эта искорка. И вышла, создала, сделала все, что здесь есть в нашей Вселенной. Создала, сделала, создала это неживое растительное животное. Так, по порядку. Где развитие, о котором говорится, это мы, это те, которые должны прийти к своему корню, откуда вышла эта искорка света. И мы сейчас находимся в этом, на конечном этапе развития для того, чтобы подняться все вместе к той самой искре. И все вместе прорваться через то маленькое отверстие из нашей Вселенной туда, где находится наш корень. Вернуться можно только с помощью объединения, когда мы настолько соединимся вместе, что будем как эта искра. И поэтому все направление людей, которые постигают Творца, рассказывают о необходимости намерения, о необходимости объединения, объединения этих искорок, которые есть в каждом, в единую искру. И так, таково было направление, начиная с Адама Ришона и Авраама в Вавилоне, и потом при выходе из Египта, и еще в различных процессах, пока 2000 лет назад мы не пришли к очень нехорошему состоянию, потому что когда каббалисты, которые были, начиная со времени Авраама и дальше, потеряли свой уровень. Упали. Это было во время Раби Акива. Упали. Из любви к товарищам в беспричинную ненависть. И они убегали сюда, вы знаете, на Мертвое море, в Кумран. Они бежали сюда, люди, которые не хотели согласиться с этим падением, которое происходило в Иерусалиме, когда просто продавали должность коэна, великого коэна, и все происходило самым низменным, самым презренным образом. Они покинули то место бывшей святости и бежали сюда, люди, которые хотели сохранить соединение между собой, которые не хотели терять это духовное соединение, и поэтому бежали сюда, и они почувствовали, что да, здесь они могут быть вместе, вдали от всех тех отношений, которые тогда раскрылись в Иерусалиме. И мы сегодня, практически через 2000 лет, находимся здесь для того, чтобы продолжить тот самый процесс, потому что в духовном нет времени. Просто вышли из той святости, где мы были вместе соединены и чувствовали духовный мир, совершенно иное измерение, потеряли сознание, как будто бы нам дали удар по голове, и мы потеряли ощущение той действительности, в которой мы были. И сегодня мы возвращаемся, мы можем вернуться к той самой действительности. И снова Нужно просто собрать, создать сообщество, потому что, которое было тогда, потому что духовные законы не изменились. Как это было тогда, так это должно быть и сейчас. Мы должны быть снова, как единый человек, с единым сердцем, в любви к товарищам, в соединении между собой, в тех самых законах, в которых, по которым существует Келим и Света в духовном мире. И тогда мы будем чувствовать, что наши тела сопровождают нас пока что, пока мы полностью не удостоимся духовного мира, пока мы должны быть в этих телах, которые сопровождают нас, пока мы не получим там постоянство. И до того времени есть у нас, мы постоянно находимся в материальном, а духовное поднимается, опускается до тех пор, пока мы не приобретем там постоянное место. И тогда нам не будет необходимости чувствовать эти тела, и они уйдут из нашего ощущения. Весь этот мир, который называется воображаемым миром, исчезнет, и мы все будем жить в совершенно иной реальности постоянно. Но чтобы прийти к ней, временным образом, постоянно, не постоянно, а в подъемах, в падениях мы можем прямо уже сейчас. Если мы почувствуем ее хотя бы в какой-то минимальной мере, мы почувствуем, что мы приближаемся и входим в нее. Для того, чтобы облегчить нам, не дать нам искать во тьме эти шаги, не быть запутанным и так далее, каким образом связаться правильно для того, чтобы прийти к духовному, потому что нет у нас понимания, ощущения правильного, и мы управляем своим эго. Поэтому каббалисты советуют нам делать так-то и так-то. И все их советы, мы собираем их и пытаемся организовать из них методику, скажем так, более подходящую нашему времени, нашим условиям, нашим свойствам, тому, что мы в состоянии понять и по понятным шагам от легкого к тяжелому вот так вот продвигаться правильным образом, чтобы не упало вдруг на нас, чтобы мы вдруг не почувствовали, что мы не в состоянии. А так, постепенно, как любая вещь в жизни. Вначале кажется, что она невозможна, а потом каким-то образом можно это реализовать. В духовном, духовное, оно действительно невозможно, но свечение, та самая искра, которая создала всю Вселенную и нас, она нас меняет. Этот свет порождает в нас духовное кли. Из точки в сердце. Из той самой искры, которая есть в каждом. Эта огромная искра распалась на множество искорок, и в каждом из нас есть часть ее. И ту часть необходимо увеличить. Если мы должны дать то самое искре, тому свету, повлиять на нас и вырастить нас, развить нас, сделать из нас, как из капли семени, тело, зародыша, потом маленького ребенка, потом взрослого человека, у нас здесь есть некая проблема. Мы не знаем в точности, что делать, чтобы дать свету повлиять на нас. И по каким шагам мы должны проделывать действия, чтобы свет повлиял на нас в соответствии с тем, какие мы. Его законы, шаги его каким-то образом, скажем, в виде наранхай, сначала право, потом лево, потом какие линии, какие влияния особые, Хасадим, Хохма, мы не знаем. Для нас это просто слова. Поэтому нам необходимо как можно больше пытаться соблюдать то, что каббалисты предписывают нам. В этом залог успеха. Тора — это ора, инструкция. Поэтому, если мы принимаем это и как по книге инструкции идем 1, 2, 3, 4, тогда я прихожу к тому, что я привожу это в действие, и это работает. Поэтому наша беседа сегодня называется «Основание группы». Это самая главная вещь. Как те самые люди, которые убежали из Иерусалима, который тогда уже находился в падении, и хотели создать здесь, по крайней мере, некое маленькое общество, чтобы удержаться в духовном, в высшей силе, чтобы она действовала среди них. Так и мы хотим создать общество, пока что маленькое, но необходимо верить каббалистам, которые сказали нам, что хотя нас и немного, немного это сотни тысяч, но по-прежнему это немного по сравнению со всем человечеством, которое сейчас должно пробудиться, подняться, соединиться. Но всегда, всегда есть у нас достаточное количество и качество, и если мы соединим их вместе, в соответствии с нашими силами, возможностями, условиями, мы добьемся успеха. Раскроем высшую силу, ту самую искру, которая прорвется в нас, и когда эта искра придет к нам, она распространится в нас как высший свет, и мы будем существовать днем, а она в нас. Главное нам это создать общество в том самом месте, создать то самое место, в котором свет мог бы властвовать. Это место называется Шхина. Шхина — это там, где Шохен, воцаряется свет. И есть законы. Каким образом эта Шхина, как ее осуществить? Творец называется мужчина, Шохен, а мы — это его кли, Шхина, которая необходима для его раскрытия. Поэтому, ты хочешь что-то сказать, пожалуйста?
Я хочу прочесть относительно цели группы. Рабаш пишет так, в статье «Цель группы первая». Мы собрались здесь, чтобы основать группу, чтобы каждый шел в этом духе, отдача Творцу. А чтобы достичь отдачи Творцу, должны прежде начать с отдачи человеку. Это называется любовь к ближнему. А любовь к ближнему не может быть иначе, как в аннулировании себя, когда каждый должен быть в ничтожности с одной стороны, а с другой стороны мы должны гордиться тем, что Творец дал нам эту возможность, чтобы мы смогли войти в группу, в которой у каждого из нас есть только одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами.
Это, собственно, первый отрывок, с которого начинает Рабаш свои статьи о создании группы. Так мы должны думать. И тогда, из того, что я сам не являюсь местом для воцарения высшего света, а несколько человек — это как минимум двое, одного недостаточно. Вы знаете, что между нами есть различные отношения, расчеты. Он говорит нам, что насколько группа больше, настолько легче человеку. С одной стороны, легче там потерять себя и быть более пассивным, от меня не требуется какого-то особого вклада и так далее. С другой стороны, он может получить впечатление от остальных, которые подготавливают ему место для того, чтобы он вошел между ними. И тогда, если он только отменяет себя по отношению к ним, отменяет себя, этого ему уже достаточно. И как ребенок, или как зародыш, как плод в утробе матери, если он включается туда, то группа становится ему как ковчег Ноаха, как матка, в которой он находится. Он включается туда, и он получает, по крайней мере, начало его духовной жизни. Слово «рехи» — матка от слова «рахамим» — милосердие. И так мы продвигаемся. Очень важно нам думать, что мы должны, хотя мы и маленькое общество относительно народа Израиля или всего человечества, но наша возможность, она огромна. И мы можем вырастить между нами все человечество. Каждый из нас в состоянии и предназначен для того, чтобы принять высший свет, только при условии, что он тоже становится частью той самой матки, рахамим, отдачи. Иначе он замыкается, он чувствует только этот мир. Если я не продолжаю за собой что-то, я затыкаю путь, через который свет проходит. И чувствую то самое маленькое свечение, которое представляет, рисует мне картину этого мира. Да.
Я хотел прочесть отрывок из статьи относительно любви к товарищам, как, где Рабаш говорит о принципах работы в группе. Принципы построения группы – один из принципов. Должны помнить, что группа основана на базе любви к ближнему. То есть каждый должен получить от группы любовь к ближнему и ненависть к себе. И когда он видит, что товарищ старается аннулировать себя и действовать в любви к ближнему, это приводит к тому, что каждый будет включен, включает в себя желание товарища. Если группа, например, состоит из 10 товарищей, то каждый будет состоять из 10 сил, занимающихся аннулированием себя и ненавистью к себе и любовью к ближнему.
То есть, если я нахожусь среди людей, я должен связываться с ними. И если я беру от них силы, впитываю их отношение ко мне правильным образом, для того, чтобы связаться с ними обратно, то тогда есть сила связи. Так это работает. Потому что их силы приходят ко мне уже со светом. И тогда в каждом есть сила одолеть его эго, отторжение и таким образом связаться дальше. Но снова, насколько группа больше и насколько она более качественная, то есть насколько каждый прикладывает усилия, для чего он существует, для чего он делает все эти действия. Да.
Я бы хотел прочесть еще один принцип относительно важности товарищей. Рабаш говорит так: если у него есть любовь к товарищам, это свойство любви, закон такой, что хотят видеть именно достоинство товарища, а его, не его недостатки. Но если он видит некий недостаток у товарища, это признак того, что недостаток не у товарища, недостаток в нем. То есть это у него есть ущерб в любви к товарищам. Поэтому он видит в товарище недостатки. Соответственно, он должен сейчас видеть не то, что товарищ должен исправить себя, а сам он нуждается в исправлении. Получается, не то, чтобы ему надо было видеть, чтобы товарищ принял исправление на недостатки, которые он видит товарищ. Нет, он сам нуждается в исправлении в том, где есть ущерб его любви к товарищам. А когда он исправит себя, он будет видеть товарищи только достоинства, а не недостатки.
Мы можем в соответствии с этим измерить, на каком уровне мы находимся. Если товарищи представляются мне приятными, хорошими, милыми, просто находящимися в тяги к духовному. Мне не важно, кто они. Я никогда этого не знаю. Я всегда их вижу своими глазами. Если они мне представляются такими, хорошими, это признак того, что я нахожусь в хорошем состоянии. Потому что каждый, кто обвиняет, обвиняет, исходя из собственного недостатка. Если они мне представляются иными, то и я иной. И так я могу измерить, потому что меня часто спрашивают, каким образом я мерю свое отношение к группе, как я продвигаюсь, как я проделываю свои шаги, как я знаю, что делать. Прежде всего, необходимо вот так вот проверять себя, насколько товарищи по группе мне нравятся. И в соответствии с этим необходимо понять, что эго, наше эго, не даст нам увидеть хорошие вещи. И поэтому у нас всегда есть место для работы, то есть для продвижения. Мы вчера об этом говорили, и я вижу, что и сегодня мы тоже об этом поговорим, что все основание группы в том, чтобы дать каждому силу для того, чтобы он поднялся над своим эго. Я поднялся над эго, и снова потом эго выросло, и мне снова нужна группа, чтобы я смог над ним подняться. И снова эго выросло, и я снова нуждаюсь в группе для того, чтобы увидеть их великими. И так снова я должен и снова связываться, подниматься выше знания, связываться с группой. В какой-то форме, с помощью учебы, с помощью распространения, для того, чтобы снова видеть их хорошими, приятными, преданными пути, цели. И вот так вот продвигаются. Нет никакого другого выхода. Высший свет находится в абсолютном покое. Не хватает только келим. А келим — это мы. И в то время, как только кли будет находиться в соответствии со светом, со свойством отдачи и любви, то он раскроется, как написано в Матан Тора, в даровании Торы. Вы хотите получить? Пожалуйста. Только что. Должны быть как единый человек с единым сердцем. Очень простая вещь. И тогда мы находимся в подобии природы света. Поэтому все, что мы делаем, и нам необходимо понять, что эти основы, их передали нам каббалисты для того, чтобы они вот так вот работали над ними сотни, тысячи лет, начиная с Адама Ришона и до сегодняшнего дня. Об этом написано во всех наших первоисточниках. Каким образом основать группу, как создать окружение, как каждый должен себя вести в нем, как каждый должен заботиться о товарищах, чтобы они всегда были в духовном подъеме, на высоком уровне. И это очень тяжело это делать. И поэтому то, что пишет Бааль Сулам, самая важная вещь — это аравут, поручительство. Мы должны всегда обязывать себя думать, что мы как будто бы находимся в очень важном бизнесе, где каждый дает инфузию жизни для товарища, и этот товарищ его дает то же самое ему, и вот так мы связаны вместе. Это поручительство. Это самая важная вещь в душе. А жизнь проходит, снова проходит, появляется, снова уходит. Эти кругообороты, они многого не стоят. Но душу, которую можно здесь получить, раскрыть, это вечное имущество. И это зависит только от остальных, от других. Если человек немножко чувствует, что он зависит от окружения, а не от себя, это ощущение ужасное. Потому что кто они такие, чтобы они заботились о моей душе? Как я их могу обязать к этому? Чем я могу их купить? И об этом сказано, купи себе товарищей. Каково условие, что я должен их покупать? Неважно, в какой форме они имеют, любят ли они меня. Если я забочусь о них, я внутри их поворачиваю вот так какой-то выключатель, и они снова начинают внутри заботиться обо мне. Неважно, как это выглядит внешне, но я вот так это делаю. В своем отношении к ним, внутреннем, даже не ощущаемым снаружи, я привожу их в действие, чтобы они начали думать обо мне. В той же самой мере. Мера против меры. У нас есть пример от Раби Йоси бен Кисма. Большинство слышало уже, что он находился со своими учениками маленькими и не мог оставить их, потому что он таким образом привел их для себя в порядок, чтобы обратно, без явного отношения с их стороны. Но они также работали по отношению к нему. Поэтому, когда хотели его пригласить в какое-то иное место, что он сказал? «Я не могу оставить мою маленькую группу». Почему? Кто они? Что они? Оставь их, маленьких этих. Мы дадим тебе. Он сказал, нет. Они таким образом уже обустроены для меня, что в тот момент, когда я их оставлю, они не будут заботиться обо мне. Я через них, я не смогу через них получить ту самую заботу, поручительство, к которому я обязываю их своим отношением. Они обратно не дадут мне это отношение. Несознательно, бессознательно с их стороны. Но вот так обустроена наша внутренняя связь с ними. Я ее так устроил. Сам. Если они не вернут мне поручительство, я упаду со всех своих ступеней и стану просто Йоси. Вот так. Поэтому каждый должен понять, что зависимость от группы должна быть очень простой. Если в общем приходят люди, и они готовы раскрыть свою душу, духовную действительность, соединение между собой, они понимают, что нет выхода в нашем мире. Природа, Творец, высшая сила толкает нас к этому. Если мы уже чувствуем внутри себя эту искру, которая хочет раскрыться, и мы хотим достичь чего-то в жизни, прийти к смыслу жизни, то мы зависим только от того, насколько каждый пробуждает окружение изнутри. Поэтому это называется скрытая наука. Никто не знает, что у человека внутри, и нельзя требовать от товарища, чтобы он тебе улыбался, обнимался, прыгал вместе с тобой, пел с тобой. Нет. Мы знаем, что каббалисты иногда вели себя таким образом, просто противоположным. Скажем, если мы почитаем книгу «Куст горячий в Коцке» или всякие истории о хасидах, тех истинных, которых вырастил Бааль Шем Тов, они вели себя совершенно иным образом, как бы явным пренебрежением друг к другу. Так, чтобы раздражать каждого товарища, дать ему место для работы, чтобы он видел это мое пренебрежение, насколько меня ничего не волнует, и тогда в таком противоположным образом, отталкиванием, вот так вот они относились друг к другу внешне. То есть, как бы, меня ничего не волнует, оставьте группу, любовь к товарищу, все это глупости. И когда каждый так говорил друг с другом, товарищу было тяжело оправдать его. И тогда именно вот таким вот отношением они пробуждали свою природу для того, чтобы очень быстро ее исправить. Поэтому я говорю, что не надо обращать внимание на поведение, не относиться так, это больше, это меньше, хотят, не хотят. Творец навел такой порядок, мы люди маленькие, мы не можем так правильно понять эти... мы не можем, сейчас мы маленькие, мы не можем показывать друг другу такие явные признаки отторжения, мы работаем с тем, что есть. Но Творец навел такой порядок, Он так собрал нас. И вот это вот собрание, насколько есть здесь люди такие, всякие, различные виды, категории, все это не важно. Видимо, для всех есть место, и каждому нужны остальные, необходимые, для того, чтобы раскрыть его душу.
Наша тема урока...
Мы еще не начали?
Мы давно начали.
Он хочет вернуть меня.
Мы хотели поговорить о центрах изучения Каббалы в Израиле. Вы поговорили о построении группы. И здесь еще одна точка о связи, о построении группы, об основах группы, а сейчас о связи между группами. То есть две первые точки мы уже обсудили. Я прочитаю отрывок, и тема, о которой мы хотели бы сосредоточиться, о связи между группами. И Бальцван пишет: «Напомню вам силу действия любви к товарищам в любом случае в этот момент, что от этого зависит наше право на существование, и им измеряется истина мира успеха близкого нам. И потому освободите себя от всех надуманных занятий и обратите внимание на то, чтобы обдумывать и искать приемы, установить связь между вами, и как один человек в одном сердце, и восплотиться тогда вас, возлюби ближнего, как себя, в простоте».
На самом деле, есть очень много людей в мире, которые связаны с нами только виртуальным образом. И сейчас они тоже находятся с нами в этой связи. Мы ведь находимся в прямом эфире. Но улыбнитесь поэтому. Доброе утро, Израиль! Все-таки мы видим, какова есть польза, когда люди собираются, хотят соединиться, и есть у них цель совместная, и они все время проверяют ее все больше и больше. Это объединяет их. Потом мы все должны... Мы не понимаем, насколько объединение между нами влияет на все окружение. Окружение имеется в виду вдруг на рабочем месте или где-то там в дороге, в банках, в международном отношении, с соседями. Я уже не говорю о здоровье, экологии, климате и так далее, все начинает уравновешиваться таким образом, что человек начинает чувствовать себя удобно, просто удобно. Как будто бы все успокоилось. Вдруг нет взрывов тут и там, и ничего нет. Ко мне не приходят, меня не ищут, на меня не давят. Все это зависит от связи между нами, потому что мы находимся на человеческом уровне, и насколько мы свяжем себя вместе, мы будем ближе, более подобны к высшему свету, Творцу, и тогда, соответственно, мы между собой не будем чувствовать противоречия. Мы будем находиться в том, что называется совпадение по свойствам. Наши свойства, как его свойства, отдача, и тогда нам будет хорошо. Очень просто. Для того, чтобы вызвать это, нам необходимо... Необходимо открывать и развивать группы в Израиле и по всему миру. И на самом деле мы не очень-то их открывали. Просто мы были маленькой группой. Какими мы были, когда...
Ну, скажем, я начал учиться в 1998 году. И вот буквально как два ряда первых сидело народу.
В 98-м? Я думал, раньше. Я вижу его уже много времени.
Я был и раньше, только незаметен.
И они смотрели на нас, потому что мы были вот так вот группой, в одном месте. Был такой маленький домик. Была двухкомнатная квартирка. А, ты просто поздно пришел к нам. Были две такие комнаты, между ними коридорчик. Здесь сидели женщины, здесь сидели мужчины, там женщины. Была такая двухметровая кухонька. И на нас смотрели люди, которые приезжали и из-за границы, не из Израиля. В Израиле этого не было. Начали приезжать из-за границы, оттуда, отсюда. И я поехал, дал серию лекций в Америке, от побережья до побережья. Дал лекции, и там начали организовываться группы, приезжать к нам, смотреть на нас. И то же самое было в Восточной Европе. И мы видим, что это естественная вещь, что так это и в нашем мире. Как мы рождаем детей, так и... Как тот, кто исходит из тебя, хочет быть тебе подобным. Но, еще раз, у нас есть большой опыт в создании группы, и действительно, мы должны понять, что эта вещь очень-очень непростая, и я бы сказал так, что, собственно, это духовная жизнь, где люди, в соответствии с их внутренней жизнью в группе, начинают чувствовать, насколько они приближаются к духовному. То есть, не насколько раскрывается там между ними зло, трение, споры, отторжение, а насколько они понимают, что это должно раскрыться, и над этим необходимо подняться. Потому что каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Насколько группа находится вдруг в ссорах, через мгновение после этого в объединении, снова падает, снова встает. Как обычный человек, как один человек. Так можно измерить группу и оценить ее. Но снова... Необходимо почувствовать падение, ненависть только на один момент. На маленький момент раскрыть зло. И все, достаточно, не надо больше. Это называется «сотворил злое начало». И снова сотворил Тору приправы к нему. Или «иди к тому, кто создал меня». Он меня таким сделал, обратись к нему, чтобы он исправил. И снова меня таким создал, и снова я поднимаюсь к нему, чтобы он исправил. И вот так вот мы все время находимся. В падении в эго и в требовании, чтобы Творец исправил. В падении в эго и требовании, чтобы Творец исправил. Почему он это делает? Специально, чтобы мы требовали его все больше и больше. И насколько я буду его требовать больше, я буду привыкать все время возвращаться к тому, что нет никого, кроме него, и получается, что я все больше и больше связываюсь с ним, и я начинаю просто видеть, что да, действительно, это все, это он. Он и все. И тогда он раскрывается. Если я его раскрыл в различных появлениях по отношению к себе, по отношению к товарищу, по отношению к семье, к чему, ко всему. Вот так вот, конечно, раскрыл в количестве и качестве достаточном для первой ступени, это называется переход Махсом, он происходит. Есть здесь несколько параметров, как в технике, в импульсах, где есть падение, насколько можно больше. Время, задержка, насколько мы внизу можем осознать, понять, где мы находимся, кто нам дал, для чего нам дал это состояние, понять, вот так вот стряхнуть себя, отряхнуться от всего этого, отряхнуть с себя все вот это вот болото и начать подниматься. Только тут очень важно понять, не грызть себя, потому что это Творец мне дал. И если Творец мне дал, то нечего ждать, что я наведу тут порядок. Необходимо очень быстро схватиться за него и обязать его, чтобы он исправил. Потому как он сказал, мои сыновья победили меня. И тогда соединяются вместе в требовании к нему. Это называется молитва многих. И на это и получают подъем. В подъеме, когда исправляют себя, связывают себя как можно более сильно. И как только мы находим, как только мы приходим к вершине связи, мы хотим в объединении, в этом шпиле почувствовать его. В тот момент, когда мы приходим к этому шпилю, к этой вершине, но это еще не та вершина, на которой мы раскрываемся. Он раскрывается, мы немедленно падаем с нее, и раскрывается какая-то неисправность. И снова то же самое, но уже к более высокому подъему, более глубокое падение, более высокий подъем и так далее, пока мы не приходим к тому самому уровню в подъеме, в котором он действительно раскрывается. Но до того в падении проходят большие падения, когда мы кричим и не знаем, и думаем, что только в этом мы и будем все время. Это процесс. С одной стороны, это процесс очень, как бы это сказать, человек изучает на себе творение, все творение, свою природу, природу Творца, всю действительность. Он исследует и находится в процессе, который его встряхивает, который его наполняет. И так мы, поэтому мы, когда приходим к раскрытию Творца, мы начинаем понять в этом раскрытии, понимать в этом раскрытии все противоречия, которые мы прошли, все состояния, которые мы прошли. Так мы прыгали от плюса к минусу, по ступеням неживое растительное, животное, от минус человеческого к плюс человеческому. То есть мы самые большие в своем эго, и поэтому мы охватываем все творение, и поэтому мы становимся в раскрытии Творца по-настоящему понимающими, чувствующими, включающими в себя его.
Еще одна связь в группах. Связь в группах. Я рад был слышать, скажем, есть у нас, это действительно лучше спросить тех людей, которые действуют в этой области. Я только иногда слышу от них, что есть связь между группами, скажем, в Америке, там есть Learning Center очень сильный, и я просто жду через месяц встречи с ними, поговорить с ними, побеседовать, наметить планы работы, разные вещи. Я приеду в Нью-Джерси, в несколько мест еще. В Канаде будут лекции помимо Конгресса. Я очень рад слышать, что укрепляется связь между группами, не через центральный Бней Барух. Между собой они связаны, помогают друг другу, навещают друг друга. Вот сейчас мы тут делаем небольшой конгресс и слышим, что одна группа поехала навестить другую. Да, Шимон?
Тут приехали из Аждода, несколько групп приехали.
Несколько групп из Реховата, Аждода, навещают друг друга и так далее. Это очень здорово, замечательно. Не надо ждать, пока мы будем делать такие конгрессы.
Этот конгресс, это тоже пример. Группа Иерусалима и группа Мадиина.
Действительно. Я очень надеюсь на укрепление связи между группами, что вы просто начнете делать то, что вы считаете правильным, то, что вы изучаете, то, что вы понимаете. Скажем, на севере хотят между собой организовать пикник. Семьи из нескольких групп вместе выезжают, объединяются на полдня, на день, с детьми, все вместе. Мы, в общем, должны проявить, раскрыть связь между нами, чтобы в этом участвовало как можно больше людей. И еще, связь — это очень хорошо. Кроме того, вопрос распространения. Если, скажем, где-то преуспевают в распространении, все должны об этом знать, чтобы научиться друг у друга. Учеба. У нас в группах есть очень много людей, специалистов в самых разных областях. Психологи, учителя, социологи, такие. Каждая семья должна об этом немного знать. Все мы занимаемся воспитанием детей, семейной жизнью. Все это очень стоит, чтобы вот такие люди смогли из группы в группу приехать, обучить. Мы должны курс для родителей раскрыть, открыть. Это очень важно. Если я смотрю, как я относился к своим детям, ну, кто я был? И каждый из нас, мы не знали, как быть родителями, это очень большая вещь. Это как творец относительно творения. Ты этим строишь ребенка от малыша до взрослого человека, и ты не знаешь, что ты сделаешь, ты не знаешь, как к нему относиться. И это действительно проблема всего человечества. Все мы растем вот таким произвольным образом, поэтому мы думаем, дети, вот, посмотрите, что они, как они, это мы такие. Проблема в родителях, не в детях. То есть группы в этом могут очень помочь, и мы тоже постараемся это сделать. И проблема в связи между группами мы видим. Это главное. Когда мы видим, какая-то группа, там не лады, нет у них внутри в группе сил объединиться. Произошло там похолодание, два петуха так начали между собой выяснять игры гордыни или власть. Мы должны понимать, это нормально, это правильно. Вот так мы растем. Поэтому такие отношения должны раскрываться. Но что с этим делать? И нет у людей сил. Это преднамеренно нам дают такие случаи, и мы для того, чтобы мы могли прийти и наладить эти вещи самым простым образом. Допустим, пригласим их к нам, погостить, тосты, лахаем, потанцуем, поговорим о любви к товарищам, даже не проводя там разборок, осуждений, без всего этого. Мы должны позаботиться о мире в группах. Если кто-то видит или слышит, что в какой-либо группе происходит что-то не так, непорядок, какие-то не такие отношения, а мы всегда будем это раскрывать в любом состоянии, у нас это будет, не беспокойтесь, у нас в этом будет очень много работы. Мы должны понимать, что именно с помощью этого мы растем. А мы как бы оставляем, ну, они поладят там между собой. Нет, я не могу, я, Раф, не могу вмешиваться. Вы, да, группе обязана вмешаться и не успокаивать страсти. Нет, нет. Успокаивать страсти — это как человеку мы даем успокоительную таблетку, вместо того, чтобы он, когда он в своем эгоизме вдруг... Что мы делаем? Разрушаем эгоизм. Если мы разрушаем эгоизм, у нас нет злого начала. Как мы продвинемся? Создал злое начало, создал Тору для его исправления. Не разрушать. эти отношения между людьми, между мужчинами, и женщинами, трения разные. Наоборот, для чего нам это дали сверху? Как мы это исправляем, поднимаясь над этим? Это называется вера выше знания. Что мы, вопреки тому, что между нами имеются такие споры, мы цель ставим над этим, мы объединяемся над этим, и ради цели мы входим в объединение, в единство, в любовь. А внутри пусть остается ненависть, пока мы ее не исправим. Но этим окутаем ее любовью. И мы находимся в обоих. В этом наука Каббала. Почему она наука Каббала? С одной стороны, у тебя есть большой эгоизм, ненависть, гордыня, зависть, борьба за власть. С другой стороны, над этим, ты силой удерживаешь над этим единство. И не то, чтобы одно было, другое ты отбрасываешь, я только люблю, и все. И нет ничего, и нет никакого воспоминания о зле. Зло всегда находится внутри. Поэтому называется гора Синай, ненависть. На горе Синай получают Тору. Это непросто, но только таким образом. Поэтому мы должны радоваться раскрытию грешников. Вы, конечно, много таких высказываний слышали. Поэтому связь между группами, прежде всего, в том, чтобы позаботиться о мире внутри групп. И всегда у нас тут есть о чем позаботиться, посмотреть друг на друга и постараться таким образом приехать к ним. Они приедут к нам в каком-то виде, обязаны позаботиться. Без этого мы не продвинемся. А именно с помощью этого продвинемся. Если я вижу в какой-то группе и у себя, но если уж в какой-то группе я вижу, как товарищ, вижу что-то не так, я должен знать. Вот это для меня. Поэтому я вижу, чтобы исправить. И с помощью этого все мы поднимемся. Ясно?
Последняя точка, которую мы хотели выяснить в отношениях между нашими центрами Каббалы, это распространение как средство личного и группового продвижения. Бааль ха-Сулам говорит в предисловии к Панимирот и Масбирот, что только распространением науки Каббала в среде народа мы удостоимся полного избавления. И поэтому сказали наши мудрецы, свечение в ней возвращает к источнику. Как одного человека, так и всю нацию. И они не смогут достичь совершенства, кроме как распространением внутренней части Торы и ее тайн. И это распространение истинной мудрости в среде народа мы нуждаемся, для того, чтобы пришел Машиах. И поэтому зависит распространение мудрости и приход Машиаха зависят друг от друга. Поэтому мы должны открывать дома учения и писать книги для того, чтобы ускорить распространение этой мудрости в среде народа.
Это тот же самый принцип. В духовном есть очень простой закон. Творец сотворил творение, чтобы творение было творением вне Творца. Оно должно быть противоположным. Так это желание получать, желание наслаждаться для себя. Творец — это желание отдавать, желание отдачи и любви. Творение любит себя и желает получить это творение. Но в таком виде, если творение получает, оно может получить только из своего желания, не чувствует большего, кроме того немногого, что может усвоить. Потому что его желание не позволяет свету находиться внутри, потому что оно противоположно свету. Там есть только малая жизненная сила, как мы это сейчас ощущаем. Называется киста де хаюта, маленькая оживляющая сила. Искорка такая, чтобы творению дать состояние, статус Творца, потому что со стороны любви, желание отдать с высоты Творца, творение должно быть на такой высоте, как и Творец. Менее, это уже не называется, что он дающий и любящий. Надо развить творение до уровня Творца, до его свойств, до его возможностей, до вечности совершенства, как Творец. буквально, точно. С помощью этого творение должно развиться. Для того, чтобы дать ему развиться. Как ты ему дашь развиться? И вот это творение разбито на миллиарды частичек, и ему дают развиваться с помощью того, что каждая частичка может присоединить к себе, вопреки своему эгоизму, другие части. Эгоизм как сопротивление. А когда присоединяет, то есть мощь объединения. В соответствии с этой мощью объединения, вопреки сопротивлению, есть приведение в действие силы. В соответствии с этой силой свет может раскрыться, как в сопротивлении. Нет, не о магнитах говорится. Как в сопротивлении. Сопротивление противится объединению. И вопреки этому мы все-таки соединяемся. Резистор сопротивления. Вот так мы и создаем мощь нашего эгоизма. Это называется помощник от противоположного. Наш эгоизм, когда раскрывается, он раскрывается с той же мощью, что и у Творца, но в противоположной, против Него. Если мы над этим эгоизмом объединяемся, мы получаем ту же самую форму Творца на нашем эгоистическом материале. Но все остается, ничто не исчезает. Запрещено стирать эгоизм, а только облачать на него форму Творца. И это то, что нам нужно сделать. Поэтому мы называем Адам, Доме, человек, подобный Творцу. Реализация этих вещей очень проста, как мы уже не раз говорили. Через распространение, насколько больше я могу раскрыть еще и еще людям, которые готовы объединиться, и я их присоединяю к себе в каком-то виде, минимально действуя в отдаче им, передаю им эти знания, этим я увеличиваю свое кли. Чисто эгоистически я говорю, самым простым образом, если я присоединяю, чем больше я распространяю, тем больше я присоединяю, как в пирамиде. Чем шире основание, тем выше мы можем вырасти. Скажем, если есть маленькая пирамида, то большая в такой же пропорции будет все выше. То есть мы должны расшириться, мы тогда в такой же пропорции вырастем. Поэтому нам каббалисты говорят, можно еще самые разные примеры изобрести. Помогайте, я рад услышать, послушать. Поэтому каббалисты нам говорят самыми разными формулировками, что распространение очень важно. Это не было настолько важно в предыдущие годы. Со времен Адама Ришон до Вавилона. В Вавилоне Авраам хотел распространить науку Каббала всем. Рамбам пишет, что Авраам распространял там, он был там одним из священнослужителей великих в народе в Вавилоне. Не просто так с ним воевал этот царь вавилонский. Нимрод. И он хотел распространять науку Каббала, и Рамбам пишет, что он вышел оттуда с тысячами людей. Мы думаем, что он взял жену Сару и ушел. Нет. Пишут, что он оттуда вышел с тысячами людей. Вот это называется Бейт Авраам, группа Авраама. Он распространял Каббалу. Нет у нас никого иного. Затем все действовали внутри группы, которую он сформировал из Вавилона. В Вавилоне он перешел в Египет, оттуда в Израиль. Были построены первый храм, второй храм, разрушение их. Мы результат разрушения храма. И сейчас мы находимся в состоянии, когда мы должны этот самый Вавилон, 7 миллиардов человек, оставшихся от тех тысяч, что жили тогда в Вавилоне, мы должны сейчас достичь окончательного исправления, гмар-тикун. И как пишет нам Бааль Сулам в статье «Оревут» поручительство, окончательное исправление всего мира и объединение всех вместе, как один человек с одним сердцем, мы именно в нашем поколении должны действовать в этом направлении. Поэтому распространение — это... оно питает нас, наполняет нас, оживляет нас. Если бы я не распространял, я бы вообще, я думаю, вообще в этом деле не находился бы уже. Я свои три первые книги написал еще когда учился у Рабаша в 82-м или 83-м году, в 84-м я их уже напечатал, три первых книги на русском языке. Он умер в 91-м, а я в 83-м, рядом с ним находясь, написал эти три книги, давал лекции, приводил учеников, вы знаете, 40 человек перешли из центра Берга в группу Рабаша. И он это все очень поддерживал, распространение все это он очень поддерживал. Знал обо всей моей деятельности, я давал лекции в самых разных местах в Тель-Авиве, в синагогах преподавал там. Вы видите, что пишут каббалисты, что они говорят. Не дают человеку продвинуться, если он не действует в передаче дальше. Мы это изучаем на примере парцуфа Бины. Бина, парцуф в духовном. Бине дают существовать в состоянии катнут, в малом состоянии. И ее малое состояние катнут, гальгальтейнаем Бины, гар Бины, три первых сферы Бины, существует только, чтобы родить и заботиться о других. Только для ее ахапа, для семи нижних сферот, зад Бины. Там место беременности, родов, оттуда есть вскармливание потомков, кормление потомков. Если мы не рождаем за собой еще и еще людей, которые входят в этот путь, в этот маршрут, на этот, мы не сможем просуществовать, потому что Малхут обязана присоединиться к Бине, обязана получить эту форму. Это простой пример. Я люблю давать такие примеры, только чтобы было... Но это самое простое. Посмотрите на парцуф Бины. Мы должны уподобиться. Это высшая има, высшая мать. Если мы хотим быть существующими, а потом и большими в духовном, у нас нет выхода. Мы обязаны обзавестись рехем, чревом, той частью, из которой мы распространяем, рождаем и вскармливаем, растим потомство, духовное наше потомство. И распространение, тут не о чем говорить. К моему огорчению глубокому, когда я пришел к Рабашу, там было... В первый раз, когда я приехал туда, было 6-7 пожилых человек, лет за 70 и старше. Потом я обнаружил, что еще несколько человек вертится вокруг, человек 20-30 таких, которые непостоянным образом приходили. Я привел около 40 новых учеников из Тель-Авива, молодых крепких парней. Мы все там привели в порядок. Но, к глубокому сожалению, я их очень люблю. Я до сих пор считаю их своими товарищами. Мы иногда встречаемся, они приходят к нам, и часть из них иногда проведать нас. Я иногда езжу к ним. Обычно это какие-нибудь трагические случаи, кто-то умирает. Что я хочу сказать? К глубокому сожалению, нету из них, нет у них продолжение, они не занимаются распространением. Не занимаются распространением, все падают. Сегодня неощутимо, где они. Я знаю точно, где каждый из них, но что он сидит дома, может быть, учится, может быть, нет. Иногда собираются на праздники, на какие-то мероприятия по таким особым случаям. Росли буквально на коленях Рабаша, слышали все эти вещи, получили его статьи именно в то время, когда он писал их, присутствовали на его уроках. Их сегодня десятки, они живы, но их жизнь, дом, работа, почему? Потому что они занимаются распространением. Если человек не продолжает жизнь, он умирает. Поэтому распространение и личное продвижение, и групповое, это просто обязательно. А в группе это еще жестче. Если не занимаются распространением, они начинают жрать друг друга. Это просто очень. Я не знаю. Ты можешь представить себе? По его лицу я вижу. Это ясно. Мы бы, с нами давно было бы покончено. Мы бы разочаровали. Сколько книг ты написал? 6, 7, 5. Что-то в этом роде. На них написано Лайтман, написал их он. Есть много таких книг. Я умею о себе позаботиться. Что я хочу сказать? Нет, он берет уроки, обрабатывает их, в этом он очень силен. И есть такие же ребята на других языках. Что я хочу сказать, мы обязаны заниматься этим, написанием, распространением, съемками, газетами, книгами. Стоит на это затрачивать деньги. Если мы посчитаем, сколько мы потратили в течение этих лет на распространение, я думаю, миллионы, миллионы. А в общем, не жалко, не жалко. Это мир группы. Мир группы. Поэтому распространение — вещь, которая прежде всего. Даже если забывают об учебе, о собраниях товарищей, о любви к товарищам, неважно. Эти вещи могут подниматься и опускаться. Но если распространение все время у нас во главе, и мы все время толкаемся в этом направлении, мы вернемся и к собраниям товарищей, и Шивот Хаверим, и для чего мы все это делаем, и к правильному виду учебы, и к объединению, и к необходимости в любви. Распространение — это то действие, которое обязывает нас жить. Это как маленькие дети в доме. Ты болен, устал, ты не хочешь, не можешь, но ты обязан. И это тебя поднимает с кровати, ты начинаешь работать, начинаешь действовать, делаешь все, что нужно, ничего не поделаешь. Точно так же распространение. Мы обязаны это делать, кончено. Вокруг этого ты начинаешь устраивать жизнь. И внутри. Ясно, да?
На этом мы закончили те пункты, которые мы хотели рассмотреть, и переходим к вопросам и ответам. Мы говорили о различных темах.
Но нам потом дадут поесть.
Если ответы будут хорошими.
Я вижу, вот это понимаешь. Это мой первый вопрос.
Я только хочу сказать так. Тот, кто хочет спросить, вы должны подойти сюда. Тут есть два места, где можно спросить. Там установлены микрофоны. Каждый, у которого есть вопрос, должен подойти туда. Обратите внимание, здесь не проходите здесь, потому что тут есть центральная камера. Тут никто не должен проходить. Первый вопрос. Дарон, пожалуйста. Давайте дадим ему пройти, пожалуйста. Уважаемый Рав, я Дорон, я из Мадиена. Мой первый вопрос. Сколько групп в Израиле? Есть много групп в Израиле, и они включают в себя, состоят в основном из новых людей. Каким образом вы видите, я в своем ощущении чувствую, что создаются группы, группы уже создались, а сейчас мы должны создать какую-то общую организацию из всех групп в Израиле. Какой вы видите эту организацию групп в Израиле?
Ну, что тебе сказать? Я думаю, нам надо организовать постоянно действующий совет, совет какой-то, орган, несколько человек, ну, как Шимон это делает, ну, еще рядом с ним укрепить его, еще несколько человек, которые занимались бы, чтобы был один орган, место, из которого исходят общие планы, действия, нечто, отвечающее за мир у всех нас, в Израиле. И в каждой группе должен уже есть люди для связи, это уже все существует. На самом деле, это не очень ко мне вопрос. Я не знаю, что сказать. Я думаю, если мы будем проводить больше таких встреч, то мы найдем некий формат, более близкий, получше формат. Мне кажется, что, по крайней мере, раз в месяц мы должны организовывать такие встречи в самых разных местах Израиля. То есть, по всему Израилю.
Уважаемый Рав, я бы хотел спросить о вашем... Как вы видите взаимодействие групп и Бней Барух? Как должны приниматься решения в распространении?
Мой горизонт, я скажу очень просто. Я надеюсь, у нас будет сеть нашего воспитания. Как пишет Бааль Сулам в книге «Последнее поколение», мы организуем у нас, внутри нас, такие системы, чтобы мы были все более и более самостоятельными и независящими от всего мира. И внутри связи между нами, в эту связь войдут все прочие группы и организации, и люди, отдельные люди, и все вместе просто почувствуют, что именно таким образом, как мы связаны между собой, взаимосвязями любви, объединения, поручительства, и в таком виде должно быть объединено и все человечество, и это именно то, что мы должны дать им. Мы дадим им схему, и в эту схему правильной взаимосвязи всех войдут все. Группы обязаны объединиться между собой таким образом, чтобы все остальное государство вошло, присоединилось к группам. Они прочувствуют, что именно в таких видах взаимосвязи мы должны быть все объединены. И это то, что я думаю. Все это зависит от количества людей, сколько будет народу в наших группах. Ты видишь, появляется партия Авода, скажем, организовала для себя фирмы Солель Боне, больничную кассу и так далее. Ликуд, соответственно, начал организовывать аналогичные схемы. Мы не должны повторять такие же схемы и формы, но мы должны показать всему миру методику правильного объединения. Это вот то, что пишет Бааль Сулам. Вот это то, что всему весь мир потребует от нас, в конце концов, и захочет получить. Люди не понимают, и мы еще пока не видим, как это быть объединенными в любви, в отдаче, в поручительстве, во взаимопомощи, во взаимоуступках. Мы еще пока не очень не изучили этого. Но когда такой дух будет царить между нами, они почувствуют, что здесь есть что-то такое, как это у них все налажено, как все это происходит. Происходит потому, что у нас уже есть готовность, чтобы свет действовал между нами. Не то, чтобы мы сами были такие. И когда мы раскроем это между нами, они почувствуют, насколько им этого недостает. Вот это форма объединения, к которой мы должны прийти. Если мы придем, весь мир приползет на четвереньках буквально и начнет умолять, чтобы разрешили ему находиться внутри этой сети. И внутри этой связи. Потому что мир, вы увидите за год-два, как они себя будут ощущать, бедненькие, в какой форме. Посмотри, взрываются вещи тут, там пожары, катастрофы, стихийные бедствия, это только климатические. А сейчас революции тут и там, потом, не дай Бог, могут быть... Ты знаешь, есть такие удары, в 10 казнях египетских есть, у тебя есть эпидемии, есть такие болезни. Упаси Боже. И люди в общем и сегодня уже понимают, что ничего не понимают. И вдруг мы обнаружим, проявим надежность, уверенность. Хотя мы еще не владеем ситуацией, у нас не достает сил действовать в отдаче Творцу, но в любом случае мы находимся... На местах мы выглядим иначе. Мы выглядим иначе, чем другие ищут. Вот недели две назад у меня была в гостях делегация из Германии, около 40 человек, более 40 человек. Я дал им лекцию. А до этого были наши товарищи. Им на немецком дали лекцию, потом я беседовал с ними. Я видел на них, они были потрясены. Полдня они у нас провели, не хотели покидать нас. У них был план проехаться по разным местам в Израиле. Они не хотели уезжать. Ощутили, что здесь есть некое место, некий кран, источник силы. Как это оставить? В нашем центре воспитательном в Малами потихонечку мы с ними расстались с трудом. Человек не может оставить тебя, он ощущает, что у тебя есть надежность, есть понимание происходящего. И так пишут пророки. Придут буквально десятки людей каждому из Израиля и будут ощущать, что только в нем есть основа, есть надежда, поэтому мы должны как можно быстрее приготовить себя и вырасти, чтобы быть примером для всего народа Израиля и всего человечества. Более конкретные вещи по установлению взаимосвязи между группами, только если мы будем обсуждать все это все вместе. Я не все детали знаю.
Перейдем к вопросу отсюда. Я бы хотела вернуться, если это нерелевантно, так скажите мне, о заботе о моей маленькой семье, маленькой группе. Я бы хотела спросить, откуда я из Мадиина? Из Мадиина. Каким образом мы поддерживаем две вещи вместе? С одной стороны, отменить себя, и знать, что каждый, кто пренебрегает, пренебрегает из своего изъяна, а с другой стороны, относиться к отрицательному поведению, к групповым решениям. Если есть какое-то руководство, которое принимает какое-то решение, как я отменяю, не отменяю? Есть какая-то мера у меня, какое-то измерение, какой-то шаблон, чтобы вести себя правильно?
Вопрос правильный и хороший. Надо учиться. Вы видите, как много людей в мире, миллиарды, и каково их поведение. Большинство не понимают, что они делают. Два подхода должны быть в группе. Первый. Это относительно распространения работы внутри группы. Имеется в виду место, просто обеспечение всего этого. Не в духовном, чисто обычном житейском плане. Каждый должен выполнять свою должность, каждый должен участвовать в платежах, в усилиях, в работе, в охране, в дежурствах, во всем. Нет в этом ничего особого. Я не являюсь твоим товарищем, ты моим. Просто мы арендуем это место, производим то, что договорено, каждый обязан выполнить свою долю. На это нет уступок, и к каждому надо относиться очень просто. Как в любом месте. Если мы говорим о том месте, где мы проводим какое-то действие по распространению, это уже предприятие. Распространение — это уже предприятие. Там уже есть люди, которые понимают, что мы делаем, они руководят, есть работники, есть самые разные помощники, фрилансеры, свободные художники. Каждый должен действовать там, как на предприятии. Я начальник, ты рабочий. Я тебе говорю, что делать, ты обязан сделать. Мы изначально договорились, что вот так будет с этого момента и далее, оно так функционирует. Не говори мне, что мы товарищи. Мы не товарищи. Я начальник, ты подчиненный. Или наоборот. Не надо тут путать с группой, с любовью. Нету. Есть указания и выполнение их. Кончили тему предприятия. Вот сейчас мы обнимаемся, мы товарищи, поднимаем тосты, лахаем, пьем, едим. Кто начальник, то подчиненный — нету. Объединение может быть только между равными. Так о чем вы спрашиваете, вы понимаете? В одном месте существует несколько разных уровней, несколько разных уровней. И мы должны быть... У меня до сих пор большая война, споры. Годы я это объясняю, и все равно очень трудно воспринять. Очень трудно понять, что так должно быть. И это должно быть и в объединении нашем с детьми. С одной стороны, четкий контроль, с другой стороны, товарищи, даже взрослый и малыш. Кроме того, что он взрослый и... воспитатель. Кроме этого, еще и товарищ.
Но когда есть какие-то трения, если они связаны с распространением, с производством, то очень тяжело после этого перейти к объединению, к лыхаемому.
Почему?
Что поможет нам это делать?
Ничего особого. У меня нет никаких проблем. Я могу накричать, и вы знаете. У меня нервы... Нет у меня нервов, точнее, есть у меня нервы. Короче, я могу взорваться на тему, относящуюся к производству. Это совершенно не наносит ущерба тому, что я люблю его как ученика, как товарища. И как ученик он может быть прекрасный. А как выполняющий какую-то работу на предприятии — нет. Но это не имеет отношения друг к другу. Мы всегда должны быть в двух крайностях. И это всегда проблема в науке Каббала. Эгоизм с одной стороны, любовь с другой. И нам нужно обе эти крайности объединить в средней линии. и ту, и другую. Если мы не научимся этого делать, мы не продвинемся. Продвинуться может только на двух ногах. Не аннулируется ни одно, ни другое. С одной стороны, распространение, объединение. Там есть большой, маленький, начальник, подчиненный, понимающий, не понимающий. Мы договорились, что кто-то руководит этим местом. Он приходит ко мне и говорит: ты на дежурстве сегодня вечером. Все, кончено. Он начальник. Что я ему скажу? Да, что ты, отстань, мы же товарищи. Почему ты вдруг мне говоришь? Если я буду так с ним говорить, что будет? Нет. Еще раз. Кроме духовной работы, место должно функционировать в соответствии с должностью каждого, как мы это выбрали. Нет тут, не портить друг другу. В этом большая часть проблем, когда мы смотрим, когда мы говорим, как мы смотрим на него, как он рабочий или начальник, а я его на него смотрю, как на товарища. И нет тогда работы вообще. На этом разрушается все предприятие. Все? Да, пожалуйста, не знаю, если еще есть время.
Доброе утро.
Вот здесь?
Я здесь. Слышно меня? Секундочку.
Израиль, если ты можешь подвинуть камеру. Рав, вы упомянули тему распространения. Вы упомянули телевидение, интернет, продажу книг. Я лично неудачливо ни в том, ни в другом, ни в третьем. Потом вы сказали, что нельзя убеждать человека на улице. То, что мне остается, дать человеку книгу. Достаточно ли это хорошо?
Да, она хочет распространять, нам понятно. Она говорит: ребята, вы должны покупать больше книг. Я вчера продала, но этого недостаточно. Прежде всего, честь и хвала, что действительно ее волнует. И...
Не-не, у меня есть продолжение вопроса.
Сегодня придут еще 700 человек, мы поговорим с ними, подговорим их, чтобы они купили.
Спасибо. Продолжение вопроса. Насколько правильно видеть каждое состояние нашей ежедневной жизни как присланное свыше для распространения? Например, я заглянула в больничную кассу, испортился телефон. Иногда я обнаруживаю себя. Я просто окажусь себе душевно нездоровой. Я прихожу домой, и там говорится: вы вошли в студию телеканала 66. Я говорю совершенно серьезно, что делать? Вы знаете, Рав, я продолжу. Рав, я обязана спросить, если уж я встала, пришла. Однажды я заглянула в больничную кассу. Я говорю Творцу, что у меня есть, у меня время сидеть тут в больничной кассе, и получаю ответ: почитай Шамати. Читаю Шамати, выходит врач, я к ней захожу. Я просто вхожу с протянутой рукой с Шамати. И доктор Польская, ты хочешь книгу на русском или на иврите? Как вы думаете, что она мне ответила? Она посмотрела, откуда ты свалилась на меня? Я говорю, вошла в дверь. Что прояснять? Ее муж уже 8 месяцев смотрит наш телеканал. По интернету он не может. Телевидение у него там. Он ей месяц говорит: привези мне книжку Шамати на русском. Ее муж в больнице просит.
Честь и хвала Гале, я знаком с ней уже сколько, 20 лет? Больше. Но мы купим Шамати. Уговорила. Еще вопрос.
Я бы поговорить о трениях между товарищами.
Каждый кто
должен
ты вообще?
каждый должен представить себя. Я, например, из Иерусалима, меня зовут Геора. Относительно трений между товарищами, мы видим на местах, когда есть трения между людьми, берут книжку Шамати, вот видите, и когда читают отрывок, люди, находящиеся в сложных отношениях, утихают. Мы знаем, как действовать на людей в обычной жизни. Я хочу спросить, как действует шамати на двух разных людей и почему? И второе, вначале вы сказали, не надо успокаивать страсти. Вопрос, но это успокаивает?
Успокаивает страсти между товарищами? Шамати — это статьи, которые включают в себя две линии. И главное в этом — левая линия, которая расширяется, и на ее основе строится средняя линия. Подсоединяется правая и строится средняя линия. Я был у Рабаша 3 или 4 месяца. Я на вас смотрю. Да. Я у Рабаша был 3 или 4 месяца. И он дал мне эти статьи. Тетрадку. Один раз я сидел там в нашем месте и читал. Пришли ко мне люди, 70-летние, которые учились вместе с ним и учились еще у Бааля Сулама. Они знали еще Бааля Сулама. Посмотрели на эти записи, спросили, что ты читаешь? Это были копии, которые я сделал в той тетрадке. Спросили, откуда у тебя есть это? Ребе дал мне. Дай посмотреть, что здесь происходит. И тут как раз в этот момент спустился Рабаш. Это было время, когда мы с ним должны были поехать на море. Он увидел, что я сижу с этими копиями, они смотрят. Он говорит, забирай быстро, и мы поедем, потому что мы опаздываем. Я это схватил, побежал за ним. Когда мы вышли из двери, где мы там сидели, с того дома, сели в машину, он сказал мне, не давай им это. Я ему сказал, вы мне об этом не говорили? Вы не сказали мне, что нельзя? Далее, и все, я понял, что... Он мне дал и сказал, завтра мне верни. Ну, понятно, что я это сфотографирую. Но почему? Ну, прежде всего, ладно, я им дал, потому что я не знал. И люди 70-летние, которые учились у Бааля Сулама, и кто я по сравнению с ними, 30-летний, рядом с ними просто ничего. Он говорит, у них нет левой линии. Что значит нет левой линии? Я тогда ничего не понял. Это было через 3 или 4 месяца после того, как я к нему пришел. Шамати — это книга, предназначенная для людей, которые чувствуют зло, злое начало, сопротивление. Люди, у которых есть уже эго горящее, пылающее. Не просто такие, которые получили воспитание и учатся, немножко учат, немножко Тору, привыкли к различным вещам. Те, которые задают вопрос, в чем смысл моей жизни, для чего я живу. Эта жизнь ничего не стоит. А если будет ради чего жить, ладно. А если нет, то не хочу жить. Поэтому, когда ты сегодня приходишь, сегодня многие, почти весь мир находится в депрессии, в наркотиках, в всех этих проблемах. Уже пришло время общего исправления. И поэтому, если ты сегодня даешь человеку шамати, у него есть левая линия. И нет другой книги в мире, которая могла бы его успокоить. Только это. Это просто лекарство, настолько приятное, хорошее, против злого начала, которое горит в нас и душит нас, что действительно все немедленно успокаиваются. Необходимо использовать это. Да. Но Галя хотела, чтобы об этом мы поговорили.
Она спросила и напомнила мне об этом.
Да, это особая книга.
Следующий вопрос. Ицек из Бершевы. Я хотел спросить, что это значит? Что считается распространением?
Что считается распространением? Распространением считается любая вещь, которую, с помощью которой я связываю постороннего человека с первоисточниками. Он может получить от меня смс или имейл, и он не будет знать обо мне ничего. Но линк он получил, но так, чтобы он вместе с этим линком не начал проклинать того, кто ему это послал. А распространение должно быть в таком виде, чтобы ему было приятно, чтобы он нашел там что-то, что ему хочется увидеть. То есть связь человека с источником света, с источником жизни, это распространение. Теперь подумай, кому ты можешь дать, в какой форме, ты, как и так далее. Это действительно искусство. Но в наши дни есть практически каждый в чем-то нуждается. Тебе необходимо облачить распространение в такую одежду, чтобы это было приятно человеку, чтобы он чувствовал, что он с помощью этого к чему-то приходит, чтобы просто ты дал ему жизнь в такой форме. Но чтобы он это захотел, принял приятно, правильно. Иногда в скрытом виде, иногда в более явном, через тебя или случайно, как будто бы это просто так случайно пришло. Это не важно.
Вы сказали вчера, что лично не надо этим заниматься, более пассивно.
Пассивно? Это значит, что я не думаю, что мы должны явно появляться перед человеком и проталкивать это ему. Распространение — это значит, что я показываю ему, что есть источник жизни, что там есть источник места, приятное для души, чтобы он чувствовал, что оттуда исходит ему покой, уверенность. Уверенность — это главное, в чем мы нуждаемся, потому что люди в мире просто сходят с ума от неуверенности, от чувства, от отсутствия поддержки, от отсутствия какого-то якоря. Мир изо дня в день мы чувствуем его все более таким. Если ты дашь им точку основы, настолько вечную, глобальную, сильную, что это Творец, высшая сила, что Он светит тебе, что Он связан с тобой, что ты начинаешь Его понимать, связываться с Ним. Это дополнит тебе жизнь. Все остальные вещи уже будут казаться второстепенными. Ты уже готов принять все остальное. Если это существует, то все остальное, со всем остальным ты соглашаешься, чтобы оно было. Особенно, если ты сразу начинаешь понимать, что это приходит намеренно, чтобы связать тебя с ним все больше и больше. Центральная точка в распространении — это то, что ты даешь человеку центральную точку в его жизни. которой ему не хватало. А теперь она есть. И вокруг этого все приходит в порядок. Так он чувствует себя. Все остальное придет в порядок. Так он должен... Написано «Итог». Ты видишь, я люблю, когда мне говорят, что делать. Итог. О чем мы говорили?
Центр изучения в Израиле, связь между ними.
Короче говоря, мы собрались здесь для того, чтобы положить основы обществу, чтобы каждый двигался в этом духе. Отдавать Творцу, духе отдачи Творцу. И для того, чтобы прийти к отдаче Творцу, мы вначале вынуждены начинать отдавать человеку. А что значит отдавать Творцу? В общем, всей действительности, если мы приходим к такому огромному кли, то мы наполняемся светом бесконечности. Это итог. Мы добьемся успеха. Спасибо.
Я бы хотел только нашим зрителям 66-го телеканала в 11:30 сегодня до обеда будет следующий урок Рава Лайтмана. Он будет в живом эфире в 11:30 сегодня днем.